а другой — иметь возможность уехать из Германии, если дела так пойдут и дальше. Какие дела? Здешняя политическая сумятица все же должна улечься. Все снова должно прийти в норму. Не могут же люди идти против всего света. И, кроме того, здесь мы все вместе. Мама, дети, моя сестра и я. Мы живем своей жизнью. Я снимаюсь из фильма в фильм, играю в театре. Мне никто ничего не диктует. Я могу сниматься и играть то и так, как хочу. Впрочем, время от времени уже приходится как-то подлаживаться. Точно. Скажем, на этих смертельно скучных официальных приемах с их удивительно напряженной атмосферой и недоверием, которые испытывают друг другу почти все. Все чаще хочется отказаться. Чаще — да. Но всегда ли? Какая женщина не любит поклонения? Покинуть Германию? До сих пор я была счастлива. Марсель Робинс делает мне второе предложение. «С женщиной, которую я люблю, я не вступаю в связь», — произносит он и продолжает уговаривать. Он уговаривает так долго, пока я не теряю все свои принципы и не сдаюсь. Мы поженились в 1936 году. Свидетели — моя дочь Ада и ее муж. После регистрации брака мы выпиваем по бокалу шампанского в отеле «Бристоль» на Унтерден-Линден. На вечер в мою квартиру на Кайзердам приглашены около 40 друзей. Само собой, разумеется, пришло, как это у нас водится, гораздо больше. Пришли и русские. Для подобного торжества факт немаловажный. С самого начала атмосфера устанавливается непринужденная и очень скоро даже шаловливая, и почти каждый заклинает Марселя оставить меня такой, какая я есть, и не превращать в настоящую домохозяйку. Марсель явно чувствует себя чужим среди этого раскованного творческого люда. Моя профессиональная одержимость, о которой так много и при каждом удобном случае говорится в шутливых речах, не очень-то поднимает его настроение. Он держится вежливо, но официально. Вероятно, он прикидывает, а что будет, если он потребует от меня чуть большего внимания к себе. И неизвестно, куда бы завели его эти мысли, но в этот момент в дело включаются мои русские земляки. Они не могут удержаться, чтобы не продемонстрировать русские свадебные обряды именно на живом объекте, на Марселе. Они кладут его на растянутую простыню и трижды подбрасывают воздух после каждой круговой чарки. Марсель растерян. Он пытается выбраться из простыни и так неудачно, что падает на пол и несколько секунд лежит без сознания. Мы отвозим его в ближайшую клинику. Врач успокаивает меня. Сотрясения мозга и серьезных повреждений внутренних органов нет. Скорее, это шок вследствие сильного нервного и душевного напряжения. Я прошу Марселя ответить, так ли это. Но он качает головой и настаивает, чтобы мы продолжали праздновать. Если мы дадим ему немного времени, он тоже освоится с нашими суровыми немецко-русскими нравами. «Ну, иди же к своим сиротам!» — улыбается он. Я вздыхаю. В конце концов, и врачи иногда ошибаются. Марсель кажется таким непринужденным. Разве так выглядят те, кто находится в кризисе? Я целую его до утра. Итак, мы, сироты, продолжаем веселиться, вплоть до утра. Во главе арьергарда в 10 утра я снова у Марселя в клинике. И пугаюсь. Друзья тотчас все понимают и оставляют меня с ним наедине. В отличие от вчерашнего, Марсель напряжен, нервозен, погружен в себя. Врач не ошибся. Я еще раз прошу Марселя сказать мне, что его угнетает. Он говорит с трудом, отрывисто.